Алла Владимировна Никитина, лекционный курс «Основные обряды жизненного цикла. Обряды перехода. Рождение, брак и смерть в традиционном представлении. Баня, свадебный день, обереги и приметы, система свадебных чинов, роль дружки у невесты за столом. После девичника для невесты топилась последняя в родительском доме баня». В сущности, обряд этот был не менее важным по значению, чем девичник. На самом деле, свадебных бань могло быть несколько, но это не означает, что всем им придавалось одинаково высокое обрядовое значение. Некоторые вообще могли не иметь такового. Так, например, в Вологодской губернии, где невеста не просто причитывала, но еще и билась, с силой ударяя руками о стол, случалось, что предплечья у нее были разбиты в кровь. Совершенно естественно могла возникнуть нужда помыться. Уревевшаяся и ухлеставшаяся за предсвадебную неделю невеста могла просто пойти в баню, чтобы смыть пот, слезы и грязь. Мылась она, разумеется, не одна, а с родными или с подругами, и такое мытье, не являвшееся по сути обрядовым, все равно обязательно сопровождалось причетами. Но был еще и обряд, ритуальная баня, мытье символическое и магическое, о котором и пойдет сейчас речь. Добавим только, что на следующий после свадьбы день могли устраивать так называемое беление молодых. Утром новобрачных будили и отводили в специально приготовленную для них баню. Кроме того, напомним, что обрядовые действия, связанные с баней, совершались только там, где существовал, если можно так выразиться, культ бани, то есть на русском севере и северо-западе. В центральной же и южной России, где мытью как таковому в принципе не отводилось такой существенной роли, известна даже южно-русская поговорка, что человек моется дважды, когда родится, то есть его моет повитуха, и когда умирает, его обмывают. Ритуальной бани не было. Ее заменяло или прилюдное обливание жениха и невесты, например, у колодца, или прилюдное же мытье головы. Но вернемся к ритуалу. В последнюю девичью баню невесту вели после девичника, как расплетут косу, или в свадебный день утром. Банное действо было не только очистительным обрядом, оно завершало церемонию расставания с волей. Она, воля или девичья красота, окончательно смывалась в бане. И с ее утратой первая половина перехода завершалась. Невеста оказывалась на пороге пересечения границы, фактически нулевой позиции, вплотную подойдя к состоянию первобытия. Когда почти все знаки, указывающие на ее прежний статус и на принадлежность к своим, сняты. Таким образом, банный обряд воспринимался как обряд особого назначения, что подчеркивалось характером причитаний и самих обрядовых действий, совершаемых в бане. Было принято, чтобы невеста в причете просила родного брата или, что бывало чаще, девушек-подруг истопить для нее парну баинку. «Истопите мне жарку баинку без дыму-то да без кудрявого, мне без чаду-то да без едучего». Девушки-белые лебеди, банные топленницы, носили воду, парили венички шелковые, готовили трещолока, осиновый, березовый и черемуховый. На окошечке баинки приносили мылов душистых, ставили мед, клали частый мелкий гребешок да чистое зеркало. Вода для такой бани, конечно же, не могла быть простой, взятой неизвестно откуда. В причетах говорилось, что водоносницы брали ключевой воды холодные из трех ключей подземельных или с 30 колодцев и трех быстрых реченек. «Да расступитесь, люди добрые, да идут баины топленницы, да все кумы да водоносницы. Парна баинка истоплена, да ключевой воды наношена, да с 30 до 3 колодциков, да с 3 веселых быстрых реценек». В истопленную баню девушки опять же с причетом звали-приглашали невесту. Ты, пожалуй, лебеди белые, дыва парную, парну баинку, да во белую умываленку. Да что помыться, да попариться, смыть тоску да кручинушку, сполоснуть да слезы горючие, с белого лица до румяного, с рецева сердца до желанного. И невеста им с благодарностью отвечает: «Уж вам спасибо, мои да подруженьки, что зазвали меня да закликали, да во парну, да жарку баинку, на моем веку да не в первую, а на девичьем веку да в последнюю. Захвачу я двери заскопу, да отворю я двери напиту, захожу я в парну баинку, да в белую умываленку», и так далее. Мыться с невестой в баню идут, как правило, все те, что косу ей расплетали. Пока ее к бане ведут, невеста все причитывает, подружкам о своем горе рассказывают. «Да отдавают меня, бедную, да тюзова за тюзанина, за тюзова да незнакомого, да не за любого, не за своего-то дружка милого». Мылись, парились по-настоящему. Ритуальное очищение невесты водой, чтобы смыть всю нечистоту, в том числе и духов болезней, уберечь от любого возможного вреда, от сглаза и порчи, сопровождалось и пением, и заговорами. Об очищении от болезней упомянуто здесь, конечно же, не случайно. У Дмитриевой, например, по поводу связанных с болезнями представлений северных русских читаем: «В прошлом существовало поверье, что если у брачующихся есть какие-либо болезни и с ними венчают, эти болезни становятся неизлечимыми. Соответственно, очиститься, освободиться перед заключением брака от всех имеющихся болезней – одна из тех важных задач, что решали с помощью ритуальной бани. Освобождение, лечение от болезней, очищение при помощи особых трав и заговорного слова – справедливо предположить, что это не под силу девушкам-подружкам невесты. Существуют свидетельства, что в некоторых местах, особенно в Вологодской губернии, невеста шла в баню не с девушками, а со знахаркой или со знахарем, и та или тот совершали над ней необходимые магические действия. Вымыв и хорошенько попарив невесту, знахарка собирала с ее тела пот, выжимая мокрый платок в небольшой стеклянный пузырек. Улучшив момент, собранное незаметно вольют жениху в пиво. Это деликатно называлось подсахаривать пиво. А делалось для того, чтобы нерасторжимо связать молодых. Отирая пот с невесты, знахарка приговаривала: «Как этот поток сохнет, так бы раб Божий имя сох по ей. Были б мои слова крепки, лепки, памятны во имя Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь». С той же целью, чтобы любви было больше, невеста надевала на себя в бане прямо на мокрое тело рубаху и штаны, приготовленные ею жениху в подарок. Их потом высушат, выкатают и в дары завяжут. Молодому мужу предстоит облачиться в ту рубаху да штаны на следующий день после свадьбы. Чтобы смыть всю девичью шалость, после паренья невесту трижды окачивали ключевой водой, принесенной заранее из трех мест. Есть предположение, что за смываемой девичьей шалостью следует видеть не только девью волю, девичество, но и нежелательных, опасных для рода жениха духов, рода невесты. Вода, как известно, смывает все. После мытья невеста является другим, равно чужим для своих человеком. Так, например, в некоторых деревнях Архангельской губернии существовало обычай закрывать перед возвращающейся из бани невестой ворота. Невесту домой не пускали, она была вынуждена проситься провести последнюю ночь в родительском доме.
«Уж ты, родимый, домой, татенька, пусти ноченьку да ночевати, уж мне не век у вас довековати, одну ноченьку да ночевати, уж отворька ты воротится».
Невеста после бани благодарила подруг за мытье, за пар, за венички, обращалась и к самой бане, то с искренней благодарностью: «Тебе спасибо, жарко баинка, что я намылась да напарилась. а то и с пожеланием весьма далеким от благодарности. Раскатись жарко, парна баинка, по единому да по бревнышку, не могла я тоски смыти, не смогла да сполоскати, вдвое, втрое тоски прибыла. Только смыла я красной девице свою-то девью красоту, я свою да волю привольную. В свадебный день в роду невесты и в роду жениха свадьбу заигрывали, то есть начинали отдельно. У жениха своя свадьба, у невесты своя. Но в обоих домах с утра царили возбуждение и суматоха. Готовили свадебные столы, съезжались родственники и гости, жениха и невесту обряжали к венцу. Для невесты утро свадебного дня начиналось плачами. Ее будили причитанием, тем самым, с которым принято было родственникам обращаться к только что умершему. Пусть не пугает собравшихся, пусть откроет свои оченьки ясные, пусть заговорит. Разбудивши, расспрашивали о том, что невесте во сне виделось. По этому сну судили об ожидающей ее замужней жизни. Горестно причитывая, рассказывала невеста свой вещий сон. «Как минето красной девицы, не спалася ночка темная, я заснула да на минуточку, мне во сне много привиделось». Снилось-виделось невесте, что пришла к ней в гости ее вольная волюшка. Говорила ей гостя слова горькие. Обещала: «Погоди-ка, красна девица, после схватишься, наплачешься о своей-то воле девичьей». Рассердилась воля, обиделась, ушла прочь, не простилась, назад не воротилась. Еще снилась невесте речка быстрая, а на речке той легкая лодочка. В легкой лодочке красна девица. Со слезами просила невеста, чтоб сказали ей, к чему сон такой привиделся. «Вы молчите, да не скажете. Я сама-то знаю, ведаю. Мне к тому да сон такой привиделся. Тут не речка течет быстрая, а мои горючие слезоньки. Тут не лодка плывет легкая, все тоска моя кручинушка. Сидит не душа да красна девица, моя волюшка гуливая». А еще видела она во сне чужедальную сторону. И стоит, будто та сторона горой высокую. И лежит там зверь со звериную, это свекор со свекровкою. Лежат змеи со змеятами, деверья с соловками. Стоит столб да навоточенный, ее суженый ряженый. Долго так плачет невеста, на судьбу свою жалуется. «Как-то мне с матушкой да расстаться будет, да как-то мне да с батюшкой распроститься». В это время девушки невесту умывали и обрежали в подвенечное платье. При этом они постоянно пели, а невеста все причитывала. В свадебный день испортить жениха или невесту легче легкого. Считалось, что со дня свадьбы и на 40 дней после того жених и невеста души не имеют, а значит, не имеют и защиты. Вот потому-то и старались уберечь молодых, особенно невесту, от всякого зла, дурного глаза, недоброго слова, зависти, обиды. Потому и звучали песни весь свадебный день. Этим песням отводилась не только явная защитная функция, они поддерживали ход свадьбы, управляли ее ритмом, ее дыханием. Вообще в обрядовых свадебных песнях информативная, она же двигающая функция, выражена достаточно ясно. Например, песни, с которыми выводили к снаряженным коням и провожали жениха с поезжанами в путь за невестой. В них, как правило, содержатся последовательные рекомендации жениху, что ему следует, чего не следует делать. Кроме того, свадебные песни выступали как средство общения и справедливо считались настоящим украшением свадебного пира. До венчания звучали печальные и прощальные песни, перемежающиеся с плачами и даже служащие для них фоном или основой. Звучали также песни, близкие по своему характеру к заговорам, оберегающие, защищающие. К ним можно отнести и корильные песни, откорить, то есть высмеивать, песни-насмешки, чья древняя позитивная магическая основа давно забылась. После венца, когда новобрачных встречал род жениха и начинался свадебный пир, наступало время совсем других песен. Но об этом речь пойдет чуть позже. Кроме опевания, было много других разнообразных оберегов. Например, одевая невесту, девушки втыкали ей в подол иглы острием наружу, вшивали в рубашку и в сарафан оберегающие травки корешки, обвязывали невесту заговоренной нитью или использовали в качестве защитного пояса ячеистую сеть, навешивали разнообразные ладанки и амулеты, клали в карманы соль или щепотку каменной крошки и многое другое. С той же защитной целью невесте, как, впрочем, и жениху, есть в данный день не полагалось вовсе. Утром ее умоют, водички попить дадут, непростой, конечно, наговоренной, и больше ничего на весь долгий день, потому что через еду и питье легче всего нанести вред человеку. И умывали невесту с чистого серебра, клали в воду серебряные монеты. Серебро ведь очищает, и всякой грязи и нечистоте не дает распространяться. А то еще и вином могли умыть, чтобы промяние была. Иногда в воду для умывания клали хлеб и соль с приговором от сглаза. Доброму человеку хлеб в рот, худому, плохому значит, соль в глаз. Эта вода считалась особенно сильной, но совсем в другом смысле. После умывания невеста разбрызгивала ее по подружкам. Но не столько, чтобы их защитить, сколько для того, чтобы с той воды они скорее замуж вышли. Пока жених еще не приехал, родители благословляли невесту, ставили на мех и обносили над ее головой трижды посолонь, иконой и хлебом. «Благослови, кормились, батюшка, да со своей родимой матушкой, что во путь-то во дороженьку, что во путь-то во широкую, уж как съездить во Божья церкви, надевать золотеный венец, уж как пить вино церковное, целовать-то серебряный крест». Жениха тоже снаряжали с песнями да с приговорами. В старинных песнях, что пелись при проводах жениха, ему от имени матушки давали на дорогу наставления. «Ты будь-ка мое дитятка, будь счастливой, талантливой, к добрым людям приветливой!» Учили, как себя вести в дому у тестя ласкового, как ступать, что говорить и так далее. Перед выездом опоясывали жениха полотенцем. Это сильный оберег, который, безусловно, был нужен молодому, так как на важное дело снаряжают его. Князь идет добывать себе жену. О том, что свадьба некогда была настоящим военным походом, недвусмысленно говорят названия участников предстоящего действия. Князь, так жениха в свадебный день называли повсеместно, и не за богатый наряд или красивые глаза, а потому что князь – это глава военного отряда. Бояре – все, кто едет с женихом, то есть поезжане. А боярин, как известно, это княжий воин. Нередко свадебный поезд – более характерное название для юга России, ехавших за невестой бояр. Называли еще попросту дружиной. Дружина – древнерусское название княжеского войска. Тысяцкий – он же дружка, вежливой, знатной – и тому подобное название. Правая рука князя, его поддержка и опора. Тысяцкий – значит военачальник, ведущий сражение, тысячу воинов. У украинцев, кроме того, сохранилась еще одна свадебная должность – харунжий, то есть знаменосец, от древнерусского харугвь – знамя. И такой интересный предмет, как ритуальный свадебный меч. У русских давно его уже сменил кнут. Кругом кнутовище кнут завит. Вещь внушительная, но, пожалуй, не столь изысканная в церемониальном отношении и не столь явно указывающая на значение этого атрибута. Жених с поезжанами едут за невестой непременно на конях. Верхом, в санях или на возках – это неважно. Конь был обязательным компонентом свадебного поезда. Причем конь, конечно же, непростой. В одной обрядовой песне, где описывается приезд жениха с поезжанами за невестой, конь его – богатырский конь, дикая необузданная сила. Погодя маленько сокол прилетел, конят под ним, да что лютый зверь! Грива у коня колесом завита, хвост у коня, что люто змея. По сторону 50 человек, по другую еще 50. Чем не описание грозного войска во главе с отважным воином-богатырем на волшебном коне? Даже если невеста соседка, и у дворов жениха и невесты общий забор, жених все равно ехал за невестой на конях. Коней готовили к выезду, наряжали, украшали девушки из рода жениха, и они, конечно же, пели при этом, как у нашего князя невеселые кони стоят, они чуют путь дороженьку, по невесту ехать им. Прежде чем тронуться в путь, жених непременно прощался со всеми, просил родительского благословения. Бог да благословит на добрые дела. И съезжал со двора под пение. Поезжайте-ка вы, бояра, потихим и потихонечку. При отъезде непременно принимались все возможные защитные меры. Использовались все известные обереги. Жених с Тысяцким едут только во вторых санях. В первые сани они никогда не садились. Путь отъезжающих осыпали льняным семенем или зерном. Снег, если дело было зимой, лили вслед поезду на удачу воду. Перед всяким встречным непременно останавливались, учтиво звали на свадьбу и обязательно угощали. И, конечно же, дружка читал специальный заговор, который звучал так. «Покурюсь, помолюсь сей день, сей час, утром рано, вечером поздно благослови меня, Пресвятая Богородица Егорой Храброй, со князем, со большими боярами, со свахой, со дружкой и подружкой по княгиню ехати, княгиню получите, с княгиней в Божью церковь доехати, закон Божий приняти». Стану, благословясь, пойду, перекрестясь на восточную сторону. Благослови меня, Михаилу Архангел, дай нам пути дороги. Подавая знак к отъезду, дружка предупреждал. Вот, господа, собрались с князем молодым за княгиней молодой. Вы все в санях, а вы верхом на лошадях. А вы, господа, для случая берите с собой ружья двустрелые, топоры острые. Говорят, что у княгины молодой заставы крепкие. Невеста, убранная к венцу, ждет приезда жениха, как заслышит, что едут, скорее прячется. Ой, шумит дубрава зеленая, ой, стонет дорога широкая, ой, едут бояре полковые, ой, везут к нам князя молодого. Девушки поезжанам навстречу выходили, дорогу к дому загораживали, на пути поезжан зажигали костры, делали загороды, перегораживали дорогу поленьями и жердями, сторожили у ворот и у подъехавших спрашивали, а есть ли у друженьки выкуп денежной? А им отвечали, за эфтем, девки, дело не станет. Отворяйте-ка ворота широкие, отворяйте и полотенца дубовые, дубовые, кленовые и скрипучие. Разбудите-ка подруженьку свою, выдайте нам ее буйную голову. Теперь жениху за все платить надобно. За что заплачено, то испортить нельзя, примета такая. Платит он и за то, что к дому подъехать, и за то, чтобы во двор зайти и коней завести, оставлять их у ворот не принято, испортить могут. И за вход в дом, и за вход в горницу, где стол накрыт, и за место за столом рядом с невестой, и за косу невесты, и за то, чтобы невесту к боярам пред столы вывели. Для всех этих трат у дружки в объемной мошне на поясе казна припасена. Мелких монет не одна горсть лежит. Дружка князю вообще во всем помогает. Он везде впереди идет, жениха оберегает, за него и речи держит, и выкуп платит, и за порядком следит. Должность у дружки такая, он все знает, свадьбу ведет, молодые ему доверены. Потому-то дружку или Тысяцкого еще главным, вежливым или знатным называли. Два последних один смысл имеет – знающий. Вежество ведь тоже знание, а знатной прозрачно отзнать. На эту роль выбирали человека всеми уважаемого, прекрасно знающего традицию и обязательно говорливого, потому что с молчаливым дружкой и свадьбы нет. Везде, где появляется дружка, крестит он перед собой пол и потолок, и стены, и всех, кто на глаза ему попадается. Подо мной под княжьим дружкой щелк не рвется, булат не гнется, чисто серебро не ржавеет. Иду я, княжий дружка, через порог, как ясный соколок. На пути у дружки лучше не вставай и дело ему делать не мешай. Девушкам, которые опивают и загороды поезжанам ставят, дружка выкуп дает, сладостями, суслом угощает, деньгами одаривает,
А за это ему девушки величальную песню споют, расстараются. Уж ты, большая дружка, послушай, уж мы тебя завеличаем, да по имени называем, по отчеству взвеличаем. Уж как ты роду большого, отца матери честного, на тебе кафтан камчатный, разбирай мошну шелковую, вынимай гривну золотую, дари девиц по гривне, молодым девицам на белила, красным девушкам на румяна. На подарочках девушки могли невесте погадать. Сусло выпьют, монетки в чарку бросят и трясут, слушают. Если звонко брякают, муж говорливый будет. Если глухой звук, ну, значит, и муж не баюн. Пока жениха через дом в горницу ведут, невеста может на него поглядеть из укромного местечка, а то и за рубаху дернет, если тот мимо проходит. Оглянется жених, у невесты под каблуком будет. Не оглянется, сам семье голова, и женой, и семьей помыкать станет. Иная невеста у северных русских жениха водой облить норовила. Вода де ваша, а воля наша. Жениха в горницу ведут, все бояры за ним, а там уже стол накрыт, их дожидается. Вся горница полотенцами бранами украшена, бело-красные, узорные, с кружевными концами. Стол от угощений ломится, чего там только нет. И невеста уже за столом, с обеих сторон от нее сидят девчушки малые или младший брат на жениховом месте. Откупай, жених. А бывало, что невесты в горнице нет. И просить надо, чтобы вывели. А как выведут, то гляди в оба. Паренька невестой нарядят или старую бабушку. Не дай бог жениху ошибиться и признать в которой-нибудь из ряженых суженую. Насмешек тогда не оберешься. Но дружка переговоры заведет, невесту выпросит, выкупит, ее и выведут. Как станут молодых за стол сажать, обязательно на мех садят для счастья. Тут и боярам садиться можно. Угощали за невестиным столом только поезжан. Свои за стол не садились, гостей угощали, вина подливали, еду разносили. Невестина родня позже в доме у жениха за княжий стол сядет. Невеста с женихом за столом лишь присутствуют, не едят, не пьют. Девушки-песельницы в это время гостям песни поют. «Да уж вы кушайте, гости, не сидите, не сидите! Да уж вы рушайте, гуся, не студите, не студите!» Боярите кушали, да только долго не рассиживались. Долго с едой провозишься, так девушки ославят. Скажут, они где есть приехали, а не дело делать. Песню карельную споют, пристыдят. Поэтому дружка скоро знак подает, из-за стола встает и к родителям невесты так обращается. Отец родимый, мать родимая, приступите, благословите своих чад. Благословят родители молодых, и дружка выводит всех во двор к коням. Время ехать венчаться. Рассказывали, будто жених должен был непременно сам невесту в сани посадить. А для этого, ясно дело, ему поднимать ее приходилось. Хорошо, если невеста ростом и весом невелика. А то случалось, что без посторонней помощи и не обойтись было.